говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает историк литературы, сотрудник «Радио Свобода» Иван Толстой.
Первое музыкальное впечатление связано с большим желтым ящиком, похожим на комод. Вот такой комод стоял у папы в кабинете в нашей большой ленинградской квартире. Он появился примерно тогда же, когда я на свет появился, в 58-м году. И первое, что я помню, это музыка, льющаяся из этого комода. Этот желтый, светло-желтый, таких, знаете, радостных послевоенных лет, лет освобождения и надежды на новую жизнь. Комод этот назывался «Телефункин». И это был прибор, который подарил моему отцу его дальний-дальний родственник, француз, которого звали Олег Толстой. Он родился во Франции, и был он потомком знаменитого художника-медальера Федора Петровича Толстого. Этот Олег Толстой, родившийся уже во Франции в эмиграции, попав в Советский Союз в 50-е годы, он был одним из руководителей французского морского пароходства. Он попал в Москву и сразу стал искать каких-нибудь себе родственников. И вот в Ленинграде он нашел человека с фамилией Толстой, это был мой папа. Они так сдружились, что когда Олег Толстой уезжал в конце 50-х годов назад в Париж, он оставил папе большую коллекцию французских пластинок и в придачу этот прибор, на котором можно было это исполнять. Прибор под названием «Телефункин». Мы все его страшно любили. В этом «Телефункине» помещалась масса пластинок. Там были и горизонтальные отделения для них, и вертикальные. Там были такие чудеса для тех советских чудовищных ленинградских, каких-то насквозь зимних и темных лет, каковы им были 50-е, как, например, два отделения для 45-ок. Оттуда же пошли и иностранные языки вот этой гигантской массы французских пластинок. В основном были почему-то французские. Это, конечно, Эдит Пиаф, это Азнавур, это французские всякие песенки народные, по которым меня папа учил тогда французскому языку в самом начале 60-х. Что-нибудь там... «J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac». Et tu n'en as pas. А у тебя нет табачка. Это был Жильбер Беко, Шарль Трене, это был, конечно, Сальваторе Адамо. Мне лет 5-6. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles ainsi claires, elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. Другим сильнейшим увлечением еще с 50-х годов в семье был такой квартет итальянцев, называвшийся «Марина Марини». Они пели очень смешные, очень простенькие песенки, несложная эстрада, очень легко и так минимально инструментованная. По-моему, они были совершенно очаровательными. Non avanzava pazia che guaglio un cielo, non t'appari c'è tempo di petanguaia. Chi desidereva sa, scorda della piccerie, casio dice la papà, chissà come va a farmi. Conosce femmina, sei ancora così giovane. E la passione più forte la cadena. Corre un braccio a tua mamma. Non fosse una vicerina. Потом началась страшная лавина, которая меня всего переломала, захватила под названием «Битлз». Папа очень рано стал ездить за границу, он начал свое путешествие с брюссельской выставки «Экспо 58», откуда уже потекли первые пластинки, но «Битлз» начались с папиной поездки в Японию в 63-м году, откуда он привез невероятную редкость и оказалось, что редкость навсегда. Он привез битловский сборник песен, составленный из первой и второй пластинки, который был выпущен в Японии, в Токио, на пластиковом виниловом обычном круге, но этот круг был прозрачного красного цвета. Такой рубиновый диск, от которого все приходили в полный восторг. папа категорически запрещал выпускать эти пластинки из рук, давать кому бы то ни было. Я помню, что ему даже звонили родители моего лучшего приятеля Лёвы и уговаривали папу: «Никита Алексеевич, у нас очень хороший проигрыватель с корундовой иглой. Дайте, пожалуйста, послушать «Битлз». Мы с Эльгой Семеновной потанцуем под эту музыку». Папа не дал. Но папа, конечно, не знал, что через неделю я сам отнес эту пластинку в эту семью. Очень уж мне нравился этот мальчик Лёва. «Битлз» заполняли весь дом, и каждый приезжающий следующий иностранец к папе в гости привозил следующую новинку. Так что к моменту, когда я впервые услышал из чужого окна на улице как-то летом исполнение битловской песни «Girl», меня поразило, что вообще в мире есть кто-то, у кого дома еще звучит эта музыка. Настолько я жил в таком музыкально замкнутом мире, ни с кем пластинками не обменивался, и, как я сейчас понимаю, просто мне было 10 лет тогда еще. Я прослушивал песню или куплетик, звукосниматель поднимал, ставил на начало и снова слушал, и записывал в тетрадочку, что они там поют. 70% я писал полной ерунды, потому что разобрать, конечно, разговорно-музыкальный ливерпульский и английский было совершенно немыслимо. Но эти «Битлз» для меня стали такими родными и такими понятными, что я поймал себя однажды на том, что я понимаю природу нелюбви советской власти к ним. Соседка наша, преподавательница химии в каком-то ФЗУ, приходила к папе советоваться с ним, обсуждать, как же быть. Вот ребята в этом ФЗУ увлекаются «Битлз», а газета «Труд» черным по белому пишет, что музыка буржуазная, что искусство это упадочническое, что слушать этих «Битлз» это безобразие, это разврат и падение. Папа какие-то слова ей говорил, по-видимому, такие, чтобы она их применила в официальной аудитории. А я уже тогда понимал, что как же может власть любить этих музыкантов, которые поют «Катись отсюда, Бетховен» и «Скажи свои новости Чайковскому». Я очень был музыкально, на самом деле, как потом выяснилось, неразвитый, и слушал только вот домашнюю коллекцию всех этих итальянцев, французов, шансонье, «Битлз», а потом неожиданно ворвался для меня свежий воздух примерно в самом начале 70-х годов, мне было лет 13, наверное, 14, когда я у кого-то услышал калифорнийскую группу под названием «Спаркс». Это был тот самый симфорок, которого мне, оказывается, так не хватало все годы. Ни в Ленинграде, ни потом в Москве отыскать эту группу было совершенно невозможно. Оказалось, что ею почти никто не увлекается. А она была такая яркая, такая огненно-воздушная, такая свободная. Надо сказать, что единственная страна, где потом уже несколько десятилетий спустя я отыскал их диск, была Голландия. Вообще загадочное место, где отыскиваются самые невероятные, маргинальные и самые утонченные вещицы. И вот мне повезло, я нашел несколько сборников их музыки там.
Thank you.
Казалось бы, в моей семье музыка должна была быть мне привита с детства. Папа сделал ставку на иностранные языки. Мучил меня целыми днями. Он, естественно, не был носителем языка, поэтому все мое знание было книжным. Это было чтение и перевод, проклятие такое, грамматика, писание каких-то упражнений, переводы в обе стороны. Так что к 14 годам, когда плюнули на меня, махнули рукой и перестали учить меня французскому и английскому, я языки знал, как я сейчас понимаю, прилично. Я абсолютно все забыл за последующие 30 лет. А вот мою сестру, которая не имела никакого слуха, ее учили музыке. И мама целыми днями, я помню, из комнаты, где стоял рояль, и раз, и раз, и раз отстукивала. Я с удовольствием бы, наверное, занимался музыкой. Мне кажется, что во мне что-то можно было развить. Какие-то задатки, может быть, даже генетические, вполне возможно, что и были. Ну, дядя у меня композитор, Дмитрий Толстой, покойный. Но дядя... При том, что музыки он написал много, и при том, что он был, ну, может быть, в самые последние годы профессором, а так всю жизнь доцентом Ленинградской консерватории, и преподавал всевозможные музыкальные дисциплины, гармонию прежде всего он преподавал. И вот при вот этих своих безусловном, абсолютном слухе и повернутости своей к музыке, к истории музыки, дядя Митя мой, он был скорее тем, что можно назвать культурным композитором. И вот так же, как он обожал, скажем, наполеоновскую эпоху или там кромвелевскую Англию и знал все это по старым дореволюционным книжкам, ничего современного не читал, вот так же он знал и всю музыку, он знал ее как родную, вдоль и поперек. Это была родная квартира, и в ней он мог расшаркиваться и со Скрябиным, и с Бахом, и с Моцартом, и с Генделем. Это все были абсолютно родные, понятные люди. У него явно не было большого, серьезного и самостоятельного музыкального дара, поэтому и музыка его скорее культурная. Папа никогда музыки не писал, но все говорили, и как я сейчас могу восстановить по памяти, вот папа как раз был человек музыкально-стихийный или стихийно-музыкальный. Ну, во-первых, он играл с листа, он импровизировал, у него была великолепная музыкальная память. И как многое, что он делал, он вносил вот этот свободный, непринужденный воздух артистический в свое исполнение. Он и напевал, и свистел изумительно точно. Он явно был гораздо талантливее Мити, но у него не было в этом смысле амбиций. И хотя он иногда по утрам в хорошем настроении садился и что-нибудь на рояле исполнял, на всю квартиру, так, знаете, по-пастернаковски, так что все дрожало, гудело. И... Тем не менее, он вот не передал мне ничего из своих дарований, и я остался таким прилежным слушателем того немногого, что моя скудная музыкальная память могла удержать.
Иван Толстой о своих любимых пластинках. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.